Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я думаю, что все уже вы заждались прямого эфира с консультациями от Олега Геннадьевича Турсунова. Мы уже его начинаем. Немножечко мы задержались, так как пытались наладить ТВ-трансляцию. К сожалению, пока у нас на сегодня этого не будет. Так уж случается в нашем материальном мире, что техника нас частенько подводит. Но, тем не менее, вы услышите Олега Геннадьевича, который уже сейчас находится в студии Аюрведа Радио. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Добрый вечер.
Мы рады вас слышать, и я напомню сразу же для начала, какие у нас правила наших прямых эфиров и консультаций. Правила несколько изменились. Хотелось бы, чтобы каждый из вас получил ответы на свои вопросы, но, к сожалению, так не получается, потому что они приходят с гораздо большей скоростью, чем Олег Геннадьевич успевает на них отвечать. И в связи с этим у нас на сайте, а также в группе ВКонтакте Аюрведа Радио было объявлено о том, что мы каждый раз перед эфиром будем объявлять конкретную дату и конкретное время, в которое вы можете присылать свои заявки. То есть перед каждым прямым эфиром будет новый набор заявок на консультации от Олега Геннадьевича. На этот раз это было число 1 мая с 5 утра. И должна заметить, что ровно в 5:00 к нам пришло целых 41 письмо. А как вы уже успели заметить, где-то за 2 часа прямого эфира Олег Геннадьевич успевает разобрать около 15-17 ситуаций. Поэтому, конечно, не каждый из вас получит свои ответы, но на следующий раз вы снова сможете попытаться. Следите за новостями у нас на сайте vedaradio.ru. Ну что ж, на этот момент я больше не буду долго говорить. Перехожу к первому вопросу, который пришел к нам от Татьяны. Татьяна пишет: «Уважаемый Олег Геннадьевич, у меня не складывается серьезное отношение с мужчинами. Долгое время я самостоятельно пыталась разобраться с этой проблемой, но, как показали последние события в моей личной жизни, у меня ничего не вышло. Прошу вашей помощи». И фотография Татьяны прилагается.
Татьяна, понимаете, бывает так, что человеку очень трудно принять в жизнь другого человека. И особенно если особо большого выбора нет. Проблема заключается в том, что Венера на вас влияет таким образом, что вы не можете слишком привлечь тех мужчин, которые, вот, которых бы вы хотели в жизни привлечь. И поэтому вам трудно познакомиться даже с человеком. И если вы уже познакомились, то вам трудно принять его характер, потому что у вас очень чувствительная психика. Так Луна на вас влияет, что чувствительность очень высокая, и также большие требования. То есть это называется тяжелая семейная карма, когда все вместе вот так вот совпадает. И это приносит страдания, естественно, в жизни. Все эти проблемы решаются с помощью духовной практики. То есть надо понять, что когда в обычной жизни человек не может создать семью с обычными людьми, то с необычными людьми, которые возвышенными людьми, это легче. Допустим, вы можете заметить, что чем невежественнее человек, тем тяжелее с ним жить. Чем благостнее человек, тем легче с ним жить. Соответственно, так и карма тоже, тяжелая карма, она преодолевается благодаря тому, что человек повышает свой духовный уровень. Есть 3 слоя общества, в котором люди живут. Невежественный слой – это слой людей, которые занимаются теневым бизнесом, алкоголики и так далее, люди, которые потребляют наркотики. То есть у них свои отношения, и они, как говорят, асоциальны. То есть они не являются глубоко погруженными в общую массу людей. 2-й слой – это как раз вот это и есть общая масса людей. Это люди в страсти, которые стремятся к удовлетворению своих материальных потребностей. То есть надо зарабатывать деньги, надо иметь положение в обществе, надо иметь квартиру и так далее. Следующий слой людей – это благостные люди, которые стремятся к духовному и изучают, как правильно жить. Если серьезно подойти к этому вопросу, то есть только один выход. Глубоко установить отношения с благостными людьми – это войти в какое-то религиозное сообщество. Ну, то есть есть много разных вер, направлений духовных практик. нужно выбрать свою. Когда человек входит в такое сообщество, то его круг отношений, он, с одной стороны, кажется, вроде бы сужается, но с другой стороны, проходят различные слеты, съезды, семинары и так далее. И люди таким образом как-то общаются как раз в том кругу, который более благоприятен для близких отношений, потому что люди работают над собой, стремятся к чему-то высокому. И именно в том кругу вы сможете найти себе близкого человека. Других, похоже, вариантов у вас нет, потому что ваша судьба слишком тяжелая в личной жизни, чтобы просто найти себе обычного человека. Вы обычному человеку не будете устраивать. Ваши планеты стоят так, что у вас глубокомысленный ум, интересы достаточно высокие в жизни, и у вас нет вариантов просто в обычной жизни с обычными людьми найти себе отношения. Надо серьезно самой погружаться в духовную жизнь, и, соответственно, рядом с вами появятся такие же люди. Это единственный выход. Такой ответ, Татьяна.
Да, а я напоминаю всем нашим слушателям, что автор того вопроса, на чей отвечает Олег Геннадьевич, может к нам дозваниваться по скайпу. Имя в скайпе «Аюрведа Радио» одним словом. Звоните, пожалуйста, заранее, чтобы у нас не было пауз. Итак, добавляйтесь к нам в контакты на скайп «Аюрведа Радио». Мы рассмотрели первый вопрос от Татьяны, и я перехожу к зачитыванию вопроса от Светланы. У нас на сегодня под номером 2. «Добрый вечер, Олег Геннадьевич и Аюрведа Радио», – пишет Светлана. «Пишу вам, как к последней надежде получить ответы на очень давно мучающие меня вопросы, где я только не искала ответы. Надеюсь, что вы поможете мне определиться. Самый главный мой вопрос – я не могу найти свое место в жизни, хотя и искала, честно. Это касается прежде всего создания своей семьи, самореализации, материального благополучия. Хотелось бы узнать от вас, какая мне предначертана судьба, чтобы хоть как-то успеть использовать шанс в жизни». Вот такое письмо от Светланы.
Знаете, Светлана, большинство людей ждут подарков от жизни. То есть они ищут. То есть смотрите, мы ждем подарков, ищем подарки. Искать ничего не надо. Надо понять, как правильно жить. Понимаете, в этом заключается смысл. Ваша психика настроена на поиск. И если даже и вы ищете, то вы ищете совсем не того, чего нужно искать. Потому что я протестировал, и видно, что ваша психика устремлена, как бы у вас, если говорить правое и левое полушарие, то мужское полушарие правое у вас работает активнее. То есть вы больше, даже вы не написали «я не могу найти свою половинку в жизни», вы написали «свое предназначение», «свое место в жизни». Означает, что вы хотите найти себе деятельность какую-то, работу. А это и означает для женщины, как раз это означает то, что она идет неправильным путем. То есть надо поменять свое понимание вещей. То есть надо изучать это все, работать над собой. И в конце концов вы сможете тогда правильно понять эту ситуацию, что вам нужно в жизни. Вам нужна семью, конечно же, прежде всего. И женщина, которая не имеет семьи, она не должна думать ни о чем другом. Она думать только о личной жизни должна. Тогда психика начнет работать правильно и начнет привлекать близкого человека постепенно. Этот процесс не сразу происходит, нужно время немножко подождать. Но так как она у вас неправильно работает сейчас, то ждать нечего. Вы хотите прежде всего деятельности, понимаете? Хотите деятельность. Но даже дело не в этом. Дело в том, что есть два типа людей. Одни из них внешне направленные. Это люди, которые ждут подарки. То есть они ищут внешнего счастья. Они понимают, что надо менять себя сначала, а потом уже придет результат. Вы не понимаете этого. То есть вы думаете, что вы должны что-то когда-то получить, и поэтому спрашиваете, какова моя судьба. То есть судьба означает, когда я получу то, что мне надо. Ответ – никогда не получите, потому что вы неправильно мыслите. Вам надо понять, что кто такая женщина, которая получает семью. Это жена. Вот вы попытайтесь воспринять себя сейчас как жену. Видите, у вас вы очень привыкли к тому, чтобы жить одной. То есть вам нравится уют, покой, чтобы вас никто не трогал. Понимаете? Когда женщина становится женой, она в беспокойство впадает, потому что очень много трудностей от мужа идет. И если, допустим, вы видите мужчину перед собой, то он вас будет напрягать, потому что мужчины всех женщин всегда напрягают. Вот, и вы думаете, ну что я буду с ним напрягаться, мне и так хорошо. Вот и ответ на ваш вопрос. Видите, то есть вы не можете создать семью, потому что вы хотите жить так, как вы живете. Вы не хотите вот этой аскезы, быть женой. Потом ведь надо будет еще и быть матерью, а это еще тяжелее. Вот видите, судьба в чем заключается? В том, чтобы ответить на эти вопросы в своем сердце. Хочу я наслаждаться жизнью или хочу служить? Хочу принимать судьбу или хочу требовать судьбу? Или ждать подарки, свое предначертание? Понимаете, вот в этом заключается ответ. То есть вам надо учиться понимать, как жить. Вам надо внутренней жизнью начать жить, работать над собой, изучить, кто такой жена, как принимать мужчину в свою жизнь, забыть про работу, работать, где Бог дал, и не бегать, не прыгать с одной на другую. Потому что, когда женщина целит на работу, она не может остановиться. Потому что женщина, смотрите, секрет какой, женщина, она никогда не будет полностью удовлетворена на работе. Всегда чего-то не будет хватать. Если она не на личную жизнь не настроена, она все с одной работы на другую, с одной на другую, потому что она ищет получше себе работу. А если она настроена на семейную жизнь, она думает, ну буду работать там, где работаю, чем мне бегать. Видите, работа-то есть, все нормально. Нет понимания. Нет понимания, как жить. Вот в этом ваша проблема.
И прямо сейчас Светлана пытается к нам дозвониться. Я принимаю ее звонок, чтобы она смогла задать уточняющие вопросы. Алло, Светлана, здравствуйте.
Алло, слышно?
Да, мы вас слышим. Вам нужно сейчас отключить радио, если оно у вас включено, и слушать нас через Skype. Задавайте, пожалуйста, вопросы.
Да, спасибо большое, Олег Геннадьевич, вы правы на самом деле, но просто я уже переориентировалась, слушая ваши лекции, и я знаю, что мне как бы важно найти именно мою вторую половинку, мужчину, который будет как бы моим близким человеком. Но вот с этим
не
вся
найти,
и проблема.
Не найти, а стать такой женщиной, которые нужны мужчинам. Не найти, еще раз повторяю, не найти, Светлана. Вы опять не понимаете, потому что я привожу такой пример. Если на дороге, посреди дороги рано утром выросла красивая роза, сколько она там простоит?
Если очень красивая.
Да любая роза, любая роза выросла чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть роза выросла, понимаете? Сразу раз сорвали. А если колючка вонючая растет, все обходят, понимаете? Ведь очень просто, женщина должна пахнуть ароматом семьи, не ароматом независимости, а ароматом желания там добиться чего-то своего, доказать что-то свое, ароматом семьи она должна пахнуть. Этот аромат всем мужчинам нравится, понимаете, всем мужчинам. И будут они в очередь выстроиться, чтобы понюхать этот аромат семьи от вас.
Ну, просто как-то у меня, видимо, и в семье, у меня с мамой такие, как бы, у мамы тоже была семья. Это может быть связано именно с какой-то
теперь,
кармой.
Вот теперь слушайте меня, да, вы опять про судьбу, про карму, когда повезет, когда подарки. Я вам опять назад возвращайтесь в своем сознании ко мне и слушайте. Вам надо познакомиться с женщиной, которая уже создала счастливую семью. Заботиться о ней, помогать ей, перенять вот это настроение у нее, понимаете? Кто такая женщина? Вы просто не понимаете, и все. До понимания приходит, сразу создается семья.
Но мне еще не поздно, да?
Почему вам должно быть поздно? Вы опять просто видите, у вас опять одна и та же мысль в голове. Судьба, судьба, судьба. Вас как будто загипнотизировали на эту мысль. Почему вам может быть поздно? В 70 лет люди женятся и живут счастливо.
Я просто пыталась духовные знания искать, ну, как бы с молодости, так скажем. И вот я все пыталась искать, как бы правильно построить, вот всеми знаниями увлекалась, а в итоге ничего не получилось.
Надо не знаниями увлекаться, а практиками. Это тоже неправильно, знаниями увлекаться. Надо идти в какую-то веру и увлекаться практикой духовной, то есть молиться, понимаете? Соблюдать посты, там еще что-то делать. Вот это называется деятельность, направленная на очищение судьбы. А просто ходить на лекции, на занятия, в которых вам что-то практики, как-то теории какие-то говорят, и что толку от этого? Это ничего, жизнь никак не меняет человека. Есть много всяких направлений, таких, знаете, обществ, которые просто болтают. Там ничего не меняется в жизни. Нужно молиться. Этому надо
учиться.
Где найти
наставника, вот можно?
Наставника вы нашли уже. Видите, каждый день вы видите наставников перед собой. Ваша судьба – это ваш наставник. Сейчас с вами тоже наставник говорит. Наставников очень много, понимаете? Вы должны просто понять, что человеку надо побольше верить в Бога. Он же дает вам знания, вот сейчас прямо. Но даже сейчас прямо вы сопротивляетесь ему. Вы не можете полностью его принять.
Я постараюсь. Спасибо большое.
Спасибо и вам, Светлана, за звонок. Всего вам доброго, до свидания. Мы переходим к следующему вопросу. Он пришел к нам от Ирины. Итак, Ирина пишет. В первых строках хочу выразить благодарность за ваше служение людям. Желаю вам Божьего благословения. История у меня следующая. Моя бабушка, мамина мама, родила 3 детей, 2 дочери и сын. Моя мама самая старшая. Жизнь не сложилась. Развод, 2 детей растила одна, меня и сестру. У тетки такая же ситуация. Родила дочь, развелась. Одна дочь растила. Мой родной дядя работал долгое время забойщиком на бойне. Сказать, что у него жизнь не сложилась, это ничего не сказать. Очень несчастный человек, пьет, нет жены, детей, склонен к воровству. Моя сестра тоже родила дочь, развелась с мужем, стала жить с другим мужчиной, родила еще одну дочь, живут плохо, он пьет, бьет и так далее. Я вышла замуж в 99 году, в 2003 развелась, 2010 второй брак, пока удачный, и тоже 2 дочки у меня. Вопрос, как отработать карму разводов? Не хочется, чтобы у наших девочек тоже были разводы в семьях, потому как они приносят страдания. И уточняющий вопрос, вообще это нормально, когда в роду рождаются только девочки?
Вот смотрите, Ирина, вы сами уже на все вопросы ответили. Ответ очень простой, это женская независимость. Вот почему одни девочки рождаются? Когда женщина очень сильно от мужа зависит, то это передается также в половых отношениях. То есть она подчинена мужской природе, означает, рождается мужчина. Если мужчина женской природе подчинен, тогда рождается девочка. Понимаете? То есть идея в чем заключается? Когда вы женитесь на человеке, который подчинен вам, тогда мужчине долго эта ситуация не нравится. Он живет с женщиной независимой какое-то время. Потом уходит. Вот. Но это не касается чисто вас, потому что вы уже поменялись. То есть вы уже больше зависимости к зависимости стремитесь, начинаете работать над собой в этом отношении. И это видно. Но видите, вы попали в род в какой, в котором вот эта вот судьба такая. Экзамены вот одинаковые у всех женщин. Экзамены независимости и самостоятельности. То есть надо преодолевать это все. Надо стать зависимой женщиной. Надо мужчине ответственность вырабатывать, а не в себе. Как, допустим, мужчина предается судьбе. Знаете? То есть мужчина, он идет в жизнь смело. Ведет за собой всех остальных. А как женщина предается судьбе? Она не идет в жизнь, а она отдается жизни. Той ситуации, в которой она находится. Она отдается жизни. Она сама не идет в жизнь, она не пытается лбом пробивать жизнь. Она просто отдается ситуации, а мужчина идет в жизнь. В этом разница. Видите, вы пытались идти в жизнь все время, а надо отдаваться жизни. Вот у вас есть муж, предайтесь ему, не будьте независимы, считайте, что это единственный человек для вас. Вот смотрите, как вы написали. Пока брак удачный. Знаете, здесь есть одно слово небольшое, который разрушает брак. Это слово «пока». Понимаете? То есть, если бы вы написали «брак удачный», это вы написали бы в 5-бальной системе на 3. Да? Сейчас вы понимаете, какую оценку получили. Вот. А если бы вы сказали «брак удачный и будет удачным», это было бы уже 5. Понимаете, ваше сознание держит мужчину с собой, ваше сознание. Вы уже сейчас сомневаетесь, что он с вами будет жить, значит, он будет побежит в другую сторону. Мужчина не может с сомневающейся женщиной жить, понимаете? А как сомнение преодолеть? Для этого нужно молиться. То есть только Бог дает веру человеку. Человек не может верить в другого человека. Понимаете? Бог дает веру. Вы верите, вы молитесь святому человеку какому-то, и в этой молитве вы чувствуете, что вы стали стабильнее, психика у вас, вы знаете, что вы будете с мужем всегда жить, все нормально. И это знание передается вашему мужу. Он тоже чувствует, что он все, от жены не пойдет никуда, все. Понимаете? Потому что вы энергия, а он исполнитель. Вы энергия, вы вдохновитель. То есть как вы настроены, так и будет жить муж ваш рядом с вами. Если вы будете настроены неправильно, то и он будет неправильно себя вести. Вот вам ответ на вопрос, почему так много разводов, Ирина.
Спасибо вам за ответ, Олег Геннадьевич. Мы продолжаем наш прямой эфир. Я напоминаю о том, что дозваниваться к нам по скайпу может лишь тот человек, чью ситуацию в данный момент разбирает Олег Геннадьевич. Мы рассмотрели ситуацию Ирины, пока от нее звонка не было, поэтому я перехожу к ситуации Константина. Он пишет: «Здравствуйте, Олег Геннадьевич, примите мои поклоны, пожалуйста. История такая. Встречался с девушкой, отношения были очень хорошие, занимались вместе духовной практикой. Потом произошел разрыв. Я пытался как-то наладить отношения, так как очень сильно привязан. Она говорит, что не хочет вообще иметь отношений с кем-либо, хотя мы до сих пор общаемся очень хорошо, прошло уже полгода. Насколько я понимаю, причина в том, что я перестал себя вести как мужчина. Во мне как-то стало проявляться женское начало, а у нее, наоборот, развиваться мужское. В последнее время я стал работать над собой, и отношения стали улучшаться сразу. У меня проблема в том, что я очень ленивый с детства, не знаю, что с этим делать. Когда мы встречались, у нас всегда возникали конфликты по одной и той же причине всегда. Она от меня что-нибудь скрывала, я об этом догадывался, и меня это раздражало, возникал конфликт. Причем скрывала такие вещи пустяковые. Она говорила, что не хотела меня как-то задевать или чтобы я переживал, а мне это напоминало ситуации, когда я обманывал свою маму, что получил двойку, например, потому что боялся, что она будет ругаться. И поэтому в таких ситуациях я чувствовал себя, как будто я своей девушке не парень, а папа. Меня это вообще вводило в недоумение. Насколько я понимаю, что если я буду стараться становиться для нее идеальным парнем, то она будет автоматически тоже меняться, или как? В силу своей нечистоты я вижу недостатки не только в себе, но и в ней. Боюсь, вдруг я столько времени потрачу на работу над собой, это же все как бы ради нее, а она останется такая же в том смысле, что, как я говорил ранее, будет себя вести, как будто она такая сильная, что всего добьется сама, и самое главное, будет мне также скрывать от меня что-то».
Да, как зовут-то?
Константин пишет нам.
Да, Константин, вот правильно вы говорите, вот так и будет. Потому что женщина, она, знаете, у ней внутренний стержень неизменный. Ей очень трудно себя менять. Она может только из уважения к мужчине по-другому себя рядом с ним вести. Но вот какая она есть, такая есть. Ее надо принять такой, какая она есть. Мужчина может меняться постоянно. У него есть в этой природе психика, она может меняться. Вот. Но проблема даже не в этом. Понимаете, что вы боитесь женщину взять такой, какая она есть, и жить с ней, мучиться. Потому что все же мучаются друг с другом в этом мире. Понимаете? Просто одни принимают эти мучения, а другие нет. И вопрос заключается в том, почему вы не можете принять-то? Ответ очень простой. Потому что вы еще не созрели как мужчина. И она не созрела как женщина. Поэтому вы и не вместе, это закономерно. То есть надо в таком случае что делать? Вот вы говорите, я хочу вместе быть. Это означает наслаждение. Понимаете, наслаждаться личной жизнью пока вам рано. Потому что вы должны стать сильным, крепким, как мужчина. Понимаете, вот допустим, крепкий мужчина как бы вел в этом случае. Женщина скрывает что-то. Ничего страшного. Она ведет с вами как дочка, допустим. Это тоже нормально. Женщина иногда как дочка ведет себя, как мама иногда ведет себя, иногда как жена. И это все отношения нормальные. То есть мужчина спокойно относится ко всем этим вещам. Он не беспокоится на этот счет. Понимаете? А вы, а вдруг она не изменится? Как же я с ней жить буду? А вот с другой точно так же будете жить. Потому что все женщины, по сути, одинаковые. Они все мучают мужчин. Так же, как все мужчины мучают женщин. Просто вы об этом не знаете, что вы тоже ее мучаете. Но так устроен этот мир, что все друг друга мучают. И только люди, которые веру свою на Бога направили, а не на женщину, на Бога, пытайтесь это понять, они в этом мире не мучаются, потому что они знают, что ничего страшного не происходит, потому что я особо ни на что и не рассчитывал. Люди, которые верят в Бога, знают, что в этом мире особо ни на что не следует рассчитывать, потому что этот мир – экзамен. Этот мир не является чем-то серьезным в плане того, что надо верить там, в женщину, в мужчину. Надо просто выполнять свои обязанности, и все. Но вы видите, проблема в том, что вы хотите наслаждаться женщиной, наслаждаться, и поэтому она от вас ушла. надо вам сейчас духовной практикой серьезно заняться, забыть о женщинах, перестать мучиться о том, что она ушла, это тоже не по-мужски, и просто созреть как мужчина. И придет время, у вас появится девушка, или это созреет девушка, а появится серьезное отношение. Сейчас у вас нет серьезных отношений по одной причине: вы к ним не готовы. Не готовы. Признайте себе в этом. Отстранитесь от женщин и начните работать над собой. Не думайте об отношениях больше. Это правильное решение поможет вам в жизни.
Спасибо вам за ответ, Олег Геннадьевич. Мы переходим к следующему вопросу, который пришел от Лилианны. Здравствуйте, дорогой Олег Геннадьевич, меня зовут Лилианна, мне 23 года. Меня очень беспокоит вопрос о моей памяти. Она дырявая, как решето. Могу пообещать что-то сделать, а через минуту даже о чем говорили, вспомнить не могу. Отсюда, наверное, вытекает рассеянность и невнимательность. Раздражает моя медлительность, но когда начинаешь что-то делать быстрее, то получается одна суета. Все это приводит к большим проблемам в общении с окружающими, а главным образом к проблемам на работе. Накапливаясь, все выливается в депрессию. Из-за чего все это и как мне стать лучше? Какие качества характера необходимо привить и развить? Очень мучаюсь с этим. Как мне действовать? Спрашивает Лилиана.
Лилиана, здесь есть две проблемы. Смотрите, первая проблема. Каналы, связанные, тонкие каналы, связанные с памятью, немножко страдают. То есть это значит, что надо приехать к нам в наш медицинский центр, кору поставить, веточки оздоровления пройти, канальчики прочистятся, и память будет лучше работать. Вторая проблема заключается в том, что вы не принимаете себя как личность. Вот смотрите, у вас Сатурн действует так в организме, что вы можете делать все не быстро. То есть у вас психика не быстрая. Вот, а вам хочется быстрее. То есть вы привязаны к тому, что быстрее. Надо принять себя таким, как есть. Вот действовать так, как психика работает. Надо принять себя, успокоиться, не стремиться к тому, чтобы быстрее. Надо спокойно жить. Вот я могу медленно и хорошо, это замечательно. Знаете, я когда на работе заметил, что когда люди торопятся, они делают хуже все и делают медленнее, как ни странно. То есть человек, когда успокаивается, концентрируется быстрее, и мысли его работают быстрее в результате. Но он об этом сам не думает, он не следит за быстротой мысли. Он просто хочет сделать все правильно и спокойно, не торопясь. Понимаете, то есть надо успокоить себя. И вот для всех этих практик поможет хатха-йога. То есть человек делает упражнения и застывает в них, никуда не бежит. И вот когда вы научитесь никуда не бежать, успокоите свой ум, тогда в этом случае память начнет улучшаться, а сами упражнения хатха-йоги и пранаямы, они очищают тонкие каналы, в том числе и памяти. В результате память улучшается. Также надо поменять свою систему запоминания. То есть, допустим, вам кто-то что-то сказал, вы повторите несколько раз себе, знаете, что вы не запомнили, допустим. Ну, повторите, никуда не торопитесь. Вам что-то сказали, два раза повторили, и уже будет получше. Вот опять, почему вы не повторяете? Потому что обычно люди как запоминают? Им что-то сказали, они раз повторили. То есть они никуда не торопятся. Но вы торопитесь, поэтому вы не повторяете. То есть надо успокоиться, остановиться. И тогда все станет лучше.
Спасибо за ответ. К нам продолжают поступать звонки и сообщения в Skype, поэтому я снова напоминаю, что мы рассматриваем только те вопросы, которые пришли 1 мая. С 5 утра принимались наши заявки, и если вы сейчас присылаете свой вопрос, то он никак не может сегодня попасть в эфир. Тем не менее, я уверена, что вы можете что-то полезное для себя почерпнуть, если просто прослушаете этот эфир. Я перехожу к следующему вопросу, который пришел от Ирины. Этот вопрос у нас сегодня под номером 6. Здравствуйте, Олег Геннадьевич, пишет Ирина. Мне 56 лет, живу в Сибири, город Красноярск. Прослушав ваши лекции, поняла, что сделала в жизни очень много ошибок, и как результат осталась одна. Дети с внуками живут в Германии. Хотелось бы узнать, есть ли у меня шанс жить вместе с детьми, или когда я смогу навестить их в Германии.
Вы знаете, Ирина, я вам не советую вот настраиваться именно так. Обычно родителям дети не нужны. То есть, наоборот, детям родители не нужны. То есть, когда они становятся взрослыми, родители – это как обуза. Понимаете? То есть, родителям кажется, что детям с ними тоже будет хорошо, но это не так. Обычно детям тяжело жить с пожилыми родителями вместе, и они стараются как-то подальше от них держаться. по крайней мере, у вас такая ситуация, это точно. Хоть, допустим, ваш ребенок, я точно, мне сложно сказать, по-моему, наверное, в данном случае из Германии дочь, как мне кажется. Вот, она может быть к вам привязана, но больше привязана к мужу. Поэтому поймите, что ваша вот привязанность к детям – это слабость человеческая, понимаете? Человек должен жить для духовного, для чего-то возвышенного. Надо молиться Богу. Надо в таком возрасте найти себе другую религиозную, духовную семью. Начать ходить в храм и общаться с духовными людьми. И создать себе духовную жизнь уже. Там гораздо более глубокие отношения, чем семейные. Вы увидите, что там как одна семья будет, и о вас будет забота, и вам станет легче жить в результате.
Вот Ирина в данный момент пытается к нам дозвониться. Мы можем прямо сейчас ее подключить к эфиру. Итак, Ирина у нас появляется в скайпе, и я ее уже подключила к эфиру. Ирина, здравствуйте, вы нас слышите? Алло, мы слышим пока шумы, но я надеюсь, что Ирина все-таки сейчас откликнется. Я напомню всем, что если вы дозваниваетесь к нам по скайпу, нужно отключить радио и общаться с нами через скайп. Вот, к сожалению, пока мы слышим какой-то шум ветра, похоже. Ну что ж, тогда, может быть, вы еще что-то добавите, Олег Геннадьевич?
Хочу добавить, что вот это все не просто понять, то, что я сказал, но если все-таки стремиться к духовному и общаться с духовными людьми, то семья создаться обязательно. Женщина не должна жить одна. Это для одиночества, для женщины это самое страшное. Поэтому духовное общение убирает одиночество из жизни. Понимаете, сейчас люди все оторваны друг от друга. Раньше люди жили большими семьями, они жили в деревнях, друг друга знали. Сейчас люди живут в панельных домах, в которых часто соседи друг друга не знают. Это все создает трудности для женщин в жизни, особенно одиноких, пожилых. Это единственный выход, это духовная жизнь. А там совсем по-другому все получается. Вам некогда будет даже о себе подумать. Вам столько будет заботы обо всех. Вот этим надо сейчас к этому стремиться. Не надо думать о том, что дети там хотят вас взять. Я не вижу в вашей судьбе никакого переезда в Германию.
Давайте еще разочек попробуем связаться с Ириной. Ирина, если вы меня сейчас слышите, я вас снова подключу.
Алло, я вас слышу.
Да, здравствуйте. Если можно поближе к микрофону или погромче, чтобы мы также вас хорошо слышали.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста. Да, если можно, кратенько
Олег
задавайте.
Геннадьевич, я вам очень благодарна. Я бы хотела узнать еще, у меня вот такая ситуация в жизни бывает, я ищу как бы свой духовный путь, но вот последнюю неделю, даже месяц, я вот, как бы, на меня может накричать продавщица в магазине, да, кондуктор в автобусе, то есть я получаю вот такой вот...
Знаете почему? Потому что на обиженных воду возят, вы обиделись на судьбу. И так как вы обижены на жизнь, поэтому все вас обижают. Вот каким человек хочет быть, таким он и становится. Вы сейчас обиделись на судьбу, на жизнь. Вам надо понять, что жизнь вам ставит последний экзамен. Экзамен главный в жизни человека такой, что Бог – это самое главное в жизни. А все остальное – это то, что нас может в любой момент предать. Понимаете, оставить в одиночестве. Вы всю жизнь были привязаны к детям, верили в них и получили результат. Человек должен привязаться только к Богу больше всего в жизни. Поэтому все вас ругают, что вы просто чувствуете себя несчастной. А вы начните молиться серьезно, и вы станете счастливой. Потому что Бог прямо в сердце находится, Он откликнется, и вы станете почувствовать радость. Когда вы к таким же людям будете приходить, которые... уже молится, то еще будет больше радости. Вы говорите, я искала всю жизнь. А что тут искать? Пошла вон в любой храм, начала молиться. Не понравится здесь, пойдете в другое место. То есть надо не искать, а ходить. И уже это делать. То есть искать... Понимаете, люди думают, искать означает, что прям меня вот... Я пришла куда-то, меня на тарелочке туда положили, все пригласили, все там за меня сделали. Понимаете, человек должен идти в духовную жизнь, он должен... Просить духовную жизнь, надо ходить, просить, молиться, общаться. И постепенно вы свое найдете.
Ирина, спасибо вам за звонок, за уточняющий вопрос. Всего вам доброго, всего хорошего. Я перехожу к следующему вопросу. Он пришел от Ларисы. Меня зовут Лариса, пишет слушательница. Мне 43 года, живу с матерью и дочкой 10 лет. Дочь растила одна. Хотелось бы узнать, смогу ли я еще найти свою половину, построить семью и когда это возможно. Что нужно в себе развивать для обретения женского счастья? Что вы порекомендуете мне?
Знаете, Лариса, подобный вопрос уже был задан женщиной с подобным характером сегодня. То есть ответ один и тот же. Надо стать женщиной, понимаете? То есть, видя ваше лицо, я вижу много независимости, решимости, много самостоятельности. Вы, конечно же, любите детей там и все прочее, это факт. Но надо также учиться понимать, что женская природа дает женщине счастье, а не мужское, не мужская природа. Развивайте себе женскую природу. Это очень трудно развить, если не возвышать себя как личность. Поэтому, как я и всегда говорю, и это правильно, надо стремиться ввысь человеку, ввысь. То есть надо стремиться к Богу. И тогда все самое лучшее у человека открывается. Когда человек стремится к Богу, то у мужчины сначала начинают открываться мужские лепестки характера. А потом, когда он становится святым, и женские тоже раскрываются. И он становится во всех отношениях хорошим. У женщины, когда она стремится к Богу, сначала раскрываются женские лепестки. Потом, когда она развивается как святая личность, у нее раскрываются также и мужские. И она тоже становится полностью гармоничной. Но у вас сначала лепестки мужские раскрылись, понимаете? Сейчас потихоньку женские начинают раскрываться. Чтобы это все поменялось, надо стремиться, смотрите, внимательно слушайте меня, стремиться не заработать побольше денег, не устроить получше свою личную, свою жизнь, не устроить себе квартиру получше, машину, там дачу, еще что-то, понимаете, а стремиться к Богу. Когда женщина к Богу стремится, она становится женщиной, понимаете, она по-женски молится, по-женски общается, по-женски себя ведет, она расслабляется, успокаивается, никуда не бежит. В результате ее женская жизнь становится счастливой, потому что все ведь уже заложено внутри вас, просто сделайте шаг в правильную сторону, и все станет само правильно. Ваши шаги, видите, не туда идут. Вы бежите не туда. Вы бежите в эту материальную жизнь. Материальная жизнь означает напряжение, означает некогда, означает хочется больше, означает планы рушатся и так далее. Все это не приведет человека к счастью.
Вот такая рекомендация для нашей слушательницы Ларисы. Я напоминаю, что у нас проходит прямой эфир в студии Аюрведа Радио Олег Геннадьевич Торсунов. Он дает вам рекомендациями, как же делать все так, чтобы стать счастливыми в конце концов. Я зачитываю следующий вопрос, который пришел от Марии. Мария пишет: «Я мучаюсь уже несколько лет от панического страха смерти. Начинает казаться, что я задыхаюсь в замкнутых пространствах. Во время еды вдруг подавлюсь. С детства этого боюсь. На природе далеко от цивилизации. Вдруг никто не поможет. Также возникает страх. Боюсь оставаться дома одна на длительное время. Хочу доверять Богу, помнить, что я не тело, я душа. В момент паники сложно переключаться от ощущений тела, когда кажется, что вот-вот задохнусь и умру. Помогите, пожалуйста, советом, как преодолеть этот страх».
Мария, самый лучший вариант – это приехать к нам в оздоровительный центр, поставить кору, ветки, и мы пробьем канальчик определенный, связанный с психикой, и все преодолеется. Там просто уже такое уже болезненное нарушение, здесь надо уже что-то делать. Если, допустим, вам тяжело как-то финансово, еще как-то, то тогда это делается и другими способами. Например, длительные статические упражнения, то есть по многу минут одно и то же упражнение, особенно на сгибание, разгибание спины упражнения. Дальше задержки дыхания помогают вот преодолевать такие вот болезни, связанные с психическими каналами. Это не физическое заболевание, это заболевание, забитость вот как раз канала определенного психического. Вот, пожалуй, вот такие вот три практики. Это лечение корой деревьев, дальше хатха-йога и пранаяма. Вот то, что я понимаю, может вам помочь. Есть еще такая методика панчакарма, в Индии в основном делают, но она не специфическая, то есть она не чисто вот психические каналы очищает, она вообще весь организм очищает, но заодно также очищаются и психические каналы. Тоже в каких-то случаях иногда помогает в таких ситуациях, как у вас. Так что вам надо просто сейчас заняться своим здоровьем. Это не вопрос вашего характера. То есть то, что с вами происходит, это не проблема характера. Это проблема, которая называется болезнью. Болезнью. Ее надо лечить. Ну, то есть у нас это называется оздоровление, потому что мы пробиваем тонкие каналы, то есть мы не имеем дела с грубым телом. Поэтому называется оздоровлением, потому что грубое тело восстанавливается само, а у вас даже нечего делать с грубым телом, потому что каналы это тонкие, психические. У меня было много подобных примеров, и все это несложно исправить.
А я лишь добавлю, что перед тем, как попасть, и для того, чтобы попасть в аюрведический центр Олега Геннадьевича Торсунова, вам нужно предварительно зайти на сайт tarsunov.ru и найти там раздел, который называется «Консультации». Слева в колонке вы найдете и записаться на первичную консультацию, прочитать внимательно, как и что нужно для этого сделать, и, пожалуйста, записывайтесь предварительно. А я же перехожу к следующему вопросу. Он пришел от Михаила. «Будучи юношей, — пишет Михаил, — я принял решение стать военным. Закончил военный лицей, потом военный институт, теперь служу в вооруженных силах. Кроме службы, я еще и подрабатываю автомехаником в свободное время. Это дело я тоже люблю еще с самых малых лет. Через год у меня заканчивается контракт в армии, и я не могу определиться, стоит ли служить дальше или просто пойти работать автомехаником. И то, и другое люблю, но совмещать непросто. Помогите сделать правильный выбор, в чем я буду более полезен».
Вы знаете, вот вы, Михаил, должны сами учиться делать такой выбор. И сделать его очень просто. Просто садитесь перед алтарем и молитесь. Видите, вы скажете, допустим, а я не знаю, кому молиться и как. Вот в этом проблема. Понимаете, человек должен учиться с своим сердцем общаться сам. Потому что общение с сердцем приносит человеку знания о своей жизни. Ну, допустим, вот я сейчас скажу, допустим, вам, что, допустим, вам надо, допустим, делать что-то из этого. Или автомехаником. В армии вам тяжелее постепенно будет становиться. В армии тяжелее будет становиться, вас это напрягает. Вот, автомеханикам проще, но амбиции не удовлетворены. То есть выход какой? Стать начальником в автосервисе. Это, по крайней мере, ваша природа. То есть вы не механик по природе, а начальник. Вы по природе человек, который должен управлять людьми. Вот, то есть в армии, может быть, тоже вы будете управлять. Но вот я вижу, что в армии как бы вам тяжеловато становится, потому что она вас немножко напрягает, все больше и больше будет напрягаться с будущим. Но, понимаете, вот идея-то в чем заключается? Ну, сказал я вам это, и что дальше? Вы мне поверили? Вы будете все равно сомневаться. Это означает, что человек не может чужие пилюли глотать, понимаете? Человек должен глотать свои. То есть это значит, что надо свое сердце открывать, молитва. Это очень просто. Вот у меня когда такие вопросы возникают, или, допустим, моих знакомых, никто не спрашивает меня об этом, что мне делать, как мне жить. Люди садятся и начинают молиться. Молитва все решает, и очень быстро все решает. Понимаете, вот поэтому человек должен стремиться к духовному образованию. И армия, и ваша, допустим, вот эта работа автомехаником, это все не дает человеку полного счастья в жизни, не дает полного удовлетворения. Понимаете, только взаимоотношения с своим сердцем, развитие глубокого чувства по отношению к себе, по отношению к Богу, по отношению к этому миру, по отношению к людям, которые живут вокруг вас, это все происходит во время молитвы. Понимаете, у человека есть три главных потребности. Потребность в защите, вы сейчас ее реализуете. Потребность в любви и быть любимым. Вот эти две потребности, любви и быть любимым, вы не сможете реализовать с помощью работы. Это реализуется только с помощью духовной жизни. Потому что даже с помощью личной жизни это не реализуется. Потому что люди эксплуатируют любовь друг друга, они не дают ее. В этом заключается проблема. Мы хотим наслаждаться любовью, а только в отношениях с Богом мы начинаем служить любви. И потом этому начинаем также жить и в других отношениях. Мы служим своей специальности, служим людям, которые нас окружают. И в конце концов, в результате этого человек становится защищенным и счастливым. Понимаете? Но только духовная жизнь его таким делает. Не работа, Михаил, не работа.
Спасибо вам за ответ. А я вот вижу, что наши слушатели пишут нам в скайп. Еще наш прямой эфир не закончился. Они уже спрашивают, когда же и где можно скачать запись этого эфира. А все довольно просто. В разделе «Консультации» вы найдете соответствующую консультацию Олега Геннадьевича Торсунова. Для этого вам нужно зайти на сайт vedaradio.ru. У нас продолжается наш прямой эфир, и я зачитываю следующий вопрос. Алина нам пишет. Когда хочешь отдать плоды своей молитвы другому, в голове возникает много претендентов. Имеет ли смысл отдавать плоды всем сразу или нет? Первым нескольким претендентам отдать плоды кажется очень важным. Потом, чтобы никого не обижать, приходит в голову еще список людей с такими же родственными дружескими связями. В результате недопонимание, вкус к этому делу вообще пропадает. Какой же нужен подход в этом случае?
Какой подход, Алина? Вот смотрите, ваше лицо сияет счастьем. Вот в отличие от всех остальных, у них какие-то проблемы у всех на лицах. А ваше лицо сияет счастьем. То есть вы уже выбрали свой путь жизни, вы уже молитесь. Видите, у вас другие проблемы, совсем другие проблемы. Вот я уже счастливый, я уже молюсь. Кому отдавать вот это счастье? Не знаю, кому отдавать. Отдавать тому, кто больше нуждается в нем. Сначала этому человеку. Надо молиться святому человеку, молиться Богу и отдавать молитву, отдавать человеку, который нуждается в нем. И в конце молитвы, когда вы уже почувствовали, надо отдавать столько, чтобы почувствовать сердце, что сердце по отношению к этому человеку успокоилось. Вы почувствовали победу, то есть вы молитесь, и в конце концов эта молитва дает победу. Это всегда так бывает, если искренне молиться. А потом после этой победы, раздавайте молитву всем остальным. Никто не будет обделен. Сначала победите, а потом раздавайте всем остальным. И почему пропадает вкус к этому делу? Я вам сейчас объясню, почему пропадает вкус. Потому что это дело непростое. Молитва соткана из очень сильного желания и веры. Человек не должен просто так молиться. Понимаете, он должен это делать очень интенсивно, глубоко. И плакать по молитве нужно, понимаете? Когда молишься, нужно плакать по молитве. Когда ты молишься с чувством, со слезами внутри своего сердца, то сразу же молитва открывается и становится победоносной. Понимаете? Алина, я думаю, что у вас все будет хорошо. Я думаю, вы задали этот вопрос, чтобы со мной просто пообщаться. И я тоже доволен с вами общаться. Спасибо вам.
Да, кстати, напомню, что каждый из слушателей, чей вопрос именно мы рассматриваем в данный момент, может лично пообщаться с Олегом Геннадьевичем Торсуновым в прямом эфире, дозвонившись к нам по скайпу, имя в скайпе «Аюрведа Радио» одним словом. Я вижу, что к нам постоянно приходят звонки. Вот именно только я это вижу, потому что звук у нас отключен, но напомню еще раз, что дозваниваться к нам может человек, чей вопрос мы рассматриваем. Только что был получен ответ на вопрос Алины. Я перехожу к вопросу от Андрея. И именно Андрей может сейчас попасть в эфир. Пока я зачитываю его вопрос, и Олег Геннадьевич дает свой ответ. Итак, Андрей пишет, что ему 21 год. Я учусь на актера, потому что с детства нравилась эта профессия, но сейчас понимаю, что мой удел – знания. Я буквально заглатываю все, что слушаю в лекциях ваших, и испытываю жуткое желание передавать знания. Почти год, как узнал про веды, и слушаю постоянно ваши лекции. Сам я из села, но учусь в столице, и дома есть большое хозяйство. Много мяса, но я единственный в семье, который с рождения не любил его, а сейчас вообще не ем, и из-за того, что перестал есть продукты в ненужное время, наверное, начал очень сильно худеть. Родители волнуются, воюют со мной. Я пытаюсь вести себя смиренно, но мне очень трудно. Очень хочу молиться, но не получается, потому что очень трудно пересилить себя. Наверное, ложное эго меня переполнило. Почти 10 лет был ярым атеистом, но с появлением вед в моей жизни начал пытаться верить в Бога. А недавно слушал пение святого и просто расплакался. Месяц назад был у целительницы, которая сказала, что у меня очень сильная связь с Богом, и из меня выйдет идеальный батюшка. так как обладаю целебным голосом, и когда я буду читать молитвы, как она сказала, люди будут исцеляться. Но ни одна религия мне не близка почему-то, и я запутался. А также у меня есть девушка, она со мной на фотографии, она далеко от меня, но нас свел Бог, мы уже больше года вместе и оба стремимся к здоровой и духовной жизни. Проблема только в расстоянии и в материальном положении. У меня у самого ничего нет, но когда я закончу учебу, мне уже будет 24 почти, и ей также. Но хотелось бы, чтобы уже был фундамент для семейной жизни. Как быть, не знаю, потому что для девушки время очень важно. Я это понимаю, и затягивать не стоит. Прошу ваших советов.
Знаете, Андрей, первый совет. Если Бог вас свел, то почему вы не можете ему помолиться? Вот, допустим, если я, допустим, вам отвечу на ваш вопрос, мне спасибо можете сказать, нет? Если вы не можете мне спасибо сказать, то как же тогда вы будете жить? Как же вы тогда будете отношения строить? Если вас Бог свел, значит, надо ему сказать спасибо. Это и есть молитва. Сказать спасибо – это молитва. Когда человек говорит непрерывно спасибо, это значит непрерывная молитва. Вот и все. То есть молитва – это не означает, что ты из себя что-то выдавливаешь. Молитва – это отношение. Попытайтесь, Андрей, это понять. Это отношение. И отношение с тем, кто невидим. Он невидим, но он присутствует постоянно в нашей жизни. Допустим, вы думаете, что мои лекции вам не Бог дал, а кто-то другой. Я же вас за уши не тянул слушать. Понимаете, лекции? Это произошло, потому что вы вдохновились каким-то образом. Вдохновение – это энергия Бога. Это Господь дает вдохновение людям. Понимаете, эта женщина, которая вам сказала, что вы должны быть батюшкой, это тоже от Бога. Понимаете, все это от Бога. Просто попытайтесь понять, что здесь эта личность, личность Бога, она самая близкая к нам, она самая близкая. И она строит именно с нами отношения через людей. Потому что много люди сами не могут для нас сделать. Например, мы не можем найти сами себе близкого человека, многие годами ищут. И также от Бога приходит и защита. Вы говорите, мне надо что-то там создать для того, чтобы с девушкой жить. Да вы просто встречаетесь... И начинайте потихоньку жить вместе. И она вас заставит создать что-то, понимаете? Для того, чтобы... Когда с девушкой живешь, она заставит работать. Вам деваться будет некуда, понимаете? Сейчас вы все весь в фантазиях. То ли мне в театр, то ли мне там еще что-то. Но когда вы будете с девушкой жить, она вас заставит работать. Понимаете? Просто работать где-то. И параллельно фантазии свои осуществлять. В театр. Или еще что-то в этом роде, понимаете? У вас, вы говорите, мне надо жить для знания. Это правда. Но в театре это тоже можно делать. Если у вас, допустим, актерские способности, вы можете людям через театр давать знания. Это вообще идеальный вариант давать людям знания. Я знаю несколько таких человек, они очень успешны в этой деятельности. И мне даже самому приходится петь, иногда даже танцевать во время лекции, потому что люди не любят просто сидеть по 3 часа. Им надо смеяться, шутить, веселиться, понимаете? И если бы я еще и пританцовывал на лекциях, то было бы еще веселее. Поэтому театр – это всегда связано со знанием. Но вы не сможете так зарабатывать все деньги в ближайшее время. Зарабатывайте, как Бог дал. Сходите со своей девушкой, потому что вы ведь не будете сами работать без нее. Будете также учиться все продолжать до старости. А вот когда вы с ней сойдетесь, она вас заставит работать. Потому что девушки, они хоть и кажутся такими симпатичными, нежными, такие как одуванчики Божии они кажутся, но внутри они очень практичные, очень практичные. И она как Божий одуванчик нежненько вам скажет, давай, мой хороший, работать иди, хватит в облаках-то летать. И вы пойдете работать, и все. Вот так вот все будет в вашей жизни правильно происходить. Поэтому не надо тянуть с женитьбой. Надо жениться, потому что иначе мужчины становятся слишком легкомысленными, если они одни живут долгое время.
А вот Андрей в данный момент к нам дозвонился. Я его подключаю к нашему эфиру. Он хочет задать уточняющие вопросы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Так.
Олег Геннадьевич, я вот может, учусь на актера, но я не хочу быть актером. Я хочу давать знания. Я не вижу в актерском знании там...
Да,
там вот, люди приходят смотрите, за эмоциями.
Вот смотрите, вот, допустим, вы Гришковца слушали, нет? Хоть раз.
Ой, не помню. Нет, я телевизор не смотрю вообще.
А вы вот возьмите, послушайте вот такого актера, это тоже актер, Гришковец. И он дает знания людям через театр, понимаете? Очень успешно дает знания через театр. И я тоже сейчас пытаюсь создать такой проект, в котором люди будут через театр давать знания людям. Надо продолжать учиться на актера и понять, что это хороший способ давать людям знания. А если вы на актера выучитесь, то вы также можете и лекции читать, как актер, а не как лектор.
Вот я хочу лекции читать.
Ну хорошо, это хорошо, но сначала надо выучиться на актера. Есть одна проблема у вас, Андрей. Вы слишком шустрый, понимаете? Вам надо спокойно, да, спокойно жить. И вот есть у вас, допустим, актерское образование, закончите его. Не надо никуда прыгать. Потом придет время, и все у вас образуется в жизни. Понимаете?
У меня два факультета. Один туризм, второй актерский. Но я сейчас туризма хочу перейти на психологию.
Зачем вам два? Закончите актерский. Или если вы можете учиться на двух, ну учитесь тогда на психологии, на актерском. Это хорошо. Но актерский бросать не надо.
А, нет, не брошу. Потому что маме нужен диплом. Она говорит, что...
Это не маме нужен диплом, это вам. Просто вы очень легкомысленный человек, понимаете? Вы все готовы бросить. То одно, то второе, то третье. Надо выучиться на актера. Если хотите, можете выучиться на психолога. Но не в ущерб этой специальности.
Бросать не хочу. Я хочу переходить, не теряя ни одного года. Просто догнать знания. Просто сдать разницу. Но маме это, она боится, что я не смогу. Она хочет, чтобы у меня был диплом, только так она будет спокойна. Так она мне и говорит.
Вот я тоже буду спокоен, когда у вас будет диплом.
О, это хорошо.
Андрей, спасибо вам за звонок. Желаю удачно вам закончить все факультеты, по крайней мере, те, которые вы начали осваивать, и учиться жизни в первую очередь. А следующий вопрос к нам пришел от Антона. Тот вопрос, который я зачитываю, и, насколько я понимаю, этот же Антон к нам написал в скайп. «Скажите, я отправлял письмо ровно в 5:00 1 мая, потом через 5 секунд после 5. Откуда же все эти люди? Как они могли прислать письма раньше?» Да, я ожидала подобных вопросов и недоумения наших слушателей, поэтому в самом начале нашего эфира объявила, что ровно в 5:00 к нам пришло 41 письмо. В 5:01 пришло тоже большое количество. 5:02.
Антон, вы в 5 отправили, и оно уже пришло позже, потому что письмо же какое-то время идет, а некоторые направили чуть пораньше, чем 5. Они встали первыми.
Поэтому, если вы заметили, далеко не 40 ответов мы можем разобрать на протяжении 2 часов. Сколько вот получается, столько и получается. Ну что ж, для того, чтобы время не терять, я зачитываю вопрос от Антона. Итак, уважаемый Олег Геннадьевич, у меня есть одна основная проблема, за которой все остальные для меня отходят на второй план. У меня нет любимого дела, занятия. Я слушаю ваши лекции уже пару месяцев, стараюсь соблюдать все рекомендации, режим дня, строго вегетарианское питание, отношение к людям и для людей и так далее. Смотрю на людей, на вас в том числе, и по-белому завидую тому счастью, которое вы получаете, делая свое дело. Это видно невооруженным глазом, и надеюсь, вы не будете это опровергать. Я не работаю несколько лет постоянно, но каким-то образом обеспечен и не нуждаюсь. То есть вопрос не в деньгах и даже не в их количестве, так мне, по крайней мере, кажется, а в самом деле, роде занятий. Всегда мечтал иметь свое любимое дело и вообще с юности хотел стать мудрым человеком. Вот такая странная мечта была, пишет Антон. В жизни все складывалось, мягко говоря, не совсем так, как хотелось, но я очень благодарен судьбе за то, что на этом этапе она привела меня к Богу и к вам. Я подозреваю, что ответ будет «Жди, и дело найдется само». Это мне кажется наиболее логичным, но в этом случае хочу, чтобы вы подсказали какие-то конкретные шаги, которые я могу предпринять, чтобы понимание и знание о том деле, которое на самом деле мое, все-таки пришло. Буду очень признателен за любой ответ.
Знаете, Антон, если все так просто было, что вот предсказать уже можно было ответ, тогда зачем нам было вот делать эти ответы на вопросы? Понимаете? И всегда, когда человек не знает ответа, это значит, что он его не знает. Потому что ответ кроется в глубинах человеческих, понимаете, в глубинах. И ответ находится в вашем высказывании. Смотрю на людей, на вас в том числе, и по-белому завидую тому счастью, которое вы получаете, делая свое дело. Это видно невооруженным глазом. Так вот, Антон, запомните, я не получаю счастья, когда я делаю свое дело. Я его отдаю. Попытайтесь понять разницу. Вы в глубине своей психики хотите наслаждаться своим делом. Понимаете, в этом ваша проблема. Вы хотите счастье испытывать от своего дела, мой хороший. Счастье испытывать. А я убиваюсь, понимаете, на своем деле. Допустим, когда я читаю в Москве лекцию, она длится 4 часа. Потом еще 3 часа я даю консультации людям бесплатные. Я ухожу из этого места, где я там работаю, обычно 1:30 ночи. А начинаю это все делать в 6 часов вечера. Антон, и у меня, когда я ухожу, у меня голова дымится от напряжения. Понимаете? И у меня ни секунды нет желания наслаждаться тем, что я делаю. Ни секунды нет желания. А если бы было, то люди бы не приходили в таком количестве на лекцию. Понимаете, Антон, я никогда не думал о том, что я испытываю счастье от того, что я делаю. Я всегда хотел только одного – помочь. Это означает противоположное чувство, понимаете, Антон? Если вы хотите знать, от чего я испытываю счастье от того, когда я сажусь наедине с своим духовным учителем, с его изображением, фотографией и молюсь. Вот тогда я испытываю счастье. Потому что в это время, сколько бы ты Богу ни отдавал, Он возвращает 10 раз больше. Веда говорится, что когда ты молишься наставнику, то Бог действует через него, лично Бог сам. Потому что есть такое высказывание в Ведах, что когда человек с Богом хочет лично иметь отношения, то Бог это не сильно любит. Но Он больше всего любит, когда человек хочет иметь отношения с Его слугой. Понимаете? И вот я этим занимаюсь рано утром. И от этого я испытываю счастье, хотя хочу служить со всех сил. Опять же, я не думаю о счастье, Антон. Я хочу служить своему наставнику со всех сил. Но все равно Бог сильнее. И Он заставляет меня быть счастливым. А я не хочу, Антон, понимаете? В этом заключается разница. В отличие от вас, в вас сидит жуткая жажда наслаждаться трудом. И поэтому вы не можете выбрать его себе. В этом проблема. И вы скажете, вы сказали правильно, но неправильно поняли. Понимаете, вы правильно сказали, иди и работай. Это правда? Не жди, сиди, а иди и работай. Где работай? Там, где берут. Там, где у вас есть интерес. Бог уже вам показал, где вас хотят иметь, видеть. Где вы можете приносить пользу. Бог уже показал. Но вы не согласны. Вы говорите, меня не наслаждает это дело. Понимаете, человек не должен ждать наслаждения от своего труда. Наслаждение будет приходить, конечно же. Но как награда. Как награда, Антон. Понимаете, и не надо ее ждать, эту награду. А вы живете этой наградой, вы живете и ждете. Когда же я начну наслаждаться своим делом? Никогда, Антон, не начнете. Никогда. Пока вы не начнете, не отбросите из своего сердца эту идею наслаждаться своим трудом. Пока вы не встанете на путь служения, а это опять, видите, не просто сердце свое перевернуть. В сердце же сидит желание, хочу работать на любимой работе, хочу работать на любимой работе. Это сидит желание в сердце, оно яд для вашей судьбы. Вы сейчас, конечно же, хотите от меня подсказок. А вот что мне делать, вот куда вот идти, чтобы я был счастлив? Антон, поймите такую вещь, что я не хочу портить вам жизнь. Не хочу. Я знаю, куда вам идти. Но не хочу портить вашу жизнь. Знаете почему? Потому что вы это должны узнать сами. Сами. То есть вы должны идти просто и работать где-то. И постепенно жизнь вас выведет туда, где вы должны работать. Понимаете, так происходит в судьбе у каждого человека всегда в жизни. Что он всегда находит туда, где ему надо. Но надо сначала идти и помогать людям. Забыть про себя. Забудь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Вам надо жить не для себя, Антон. И тогда у вас падения и взлеты, заботы оставят вашу жизнь. Вы начнете жить активной жизнью. Станьте полезным человеком для общества. И у вас жизнь станет счастливой со временем.
Антон в данный момент хочет задать уточняющие вопросы по скайпу. Я его подключаю к эфиру. Антон, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы уже в эфире, говорите, пожалуйста.
Да.
Да, я вас слушаю, Антон.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Здравствуйте.
Огромное спасибо вам за ответ. Я, честно говоря, не ожидал вот того, что я услышал, но я очень понимаю смысл ваших слов на самом деле. уверен, что не до конца, но я, тем не менее, попробую вот это все осознать там в ближайшее время.
Вы вот, лучше идите и работайте, не надо ничего осознавать. Идите что-то делайте для людей.
Я все-таки хотел уточнить, Олег Геннадьевич, а если я молюсь, я помогаю, хочу помогать и помогаю людям, занимаюсь вот этим делом, приносит мне это удовольствие или нет, но тем не менее я понимаю, что это правильно, я хочу это делать.
С чем? Чем вы занимаетесь, каким делом?
Ну, частично благотворительностью, частично
вот это хорошо, это хорошо. Волонтерством. Вот видите, вот это вы уже нашли свой путь, значит, видите, вы уже идете своей дорогой.
Ну, все. Просто, Олег Геннадьевич, ну это разве работа?
То это есть, работа, вот нужно это, работа это работа, это работа. Вот то, что вы сказали, это и есть ваш путь. Вы уже, видите, Бог вам сразу его дал. Это работа, то есть ваша работа идет через Венеру, означает через помощь людям. Также солнце есть, означает ответственность. Какое-то положение в обществе будете занимать со временем. А сейчас надо просто этим заниматься. И придет время, вы будете за это иметь также деньги.
Я понял. Угу. Ясно. Большое спасибо вам еще раз.
И вам спасибо, Антон, за звонок. Если вам все понятно, мы очень рады. Продолжается наш эфир. И я зачитываю следующий вопрос от Натальи из Литвы. Наталья пишет. «Лет 7-8 назад у меня началась жуткая депрессия. И только благодаря вашим лекциям я почти вышла из нее. Занимаюсь духовной практикой, езжу на фестивали. И это позволяет мне пока держаться на плаву. 3 года назад умер муж от рака. Детей нет. Год назад уволили с работы по сокращению. Я последние 20 лет проработала программистом и техническое обслуживание компьютеров. От работы всегда получала удовольствие. Но странно, я так радовалась, что меня уволили, и около года прожила в полном счастье, занимаясь только духовной практикой, йогой и тайчи. Сейчас пытаюсь найти работу. На пенсию у нас выходит в 65 лет. Но безрезультатно ищу работу, не берут никуда, даже продавцом, как заколдовали. Хотя я читаю каждый вечер Бхагавад-гиту, чувствую, что опять начинаю впадать в депрессию. Я понимаю, что это недостаточно остаток веры, но сил становится все меньше. У меня только один вопрос. Когда же закончится плохой период в моей жизни?
Наталья, у вас сейчас самый хороший период в жизни. Вот смотрите, мы все скупцы, Наталья. Вот вы ездите на семинары, фестивали, и так это не поняли. Мы скупцы по своей природе, понимаете? Мы хотим результата в жизни, хотим наслаждаться, хотим, чтобы у нас все нормально было. Но вот в этом и заключается самый лучший период жизни, когда Бог забирает все у человека для того, чтобы тот отдал ему свою жизнь. Поверил в него, понимаете? Мы скупость говорим, а мне что ты дашь взамен? А ничего, просто поверь в него и все. Понимаете, вот в этот период вашей жизни сейчас предназначен для Бога. Он самый лучший в вашей жизни. Вы получите самую лучшую сладкую веру от этого периода. Просто оставьте все и думайте о Боге. Вот. А как же работу? А работа будет обязательно, не волнуйтесь. Этот период уже заканчивается. Осенью вы уже устроитесь на работу. Но поймите такую вещь, что если вы сейчас вот осенью все, ну слава Богу. Так это значит, что я помешал Богу выполнить его роль. Вы должны сейчас думать о Боге. Понимаете, вы должны сейчас поверить в Бога, потому что другого периода в вашей жизни такого не будет. Бог вам все создал для того, что сейчас отдать ему надо свое время, хотя бы несколько месяцев вот этих, понимаете, Богу отдать, а не работе и мыслях о работе. Мысли о работе означают мне, 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 мне. Так мы и живем постоянно, желая все для себя, и Бог нам дает, но иногда Он хочет нас просто научить, как надо правильно. И вот вас сейчас Бог учит, и вы говорите, ну когда же эта учеба закончится? Так это самое главное. Смотрите, у вас личное отношение с Богом сейчас. Бог вас учит и хочет, чтобы вы забыли про работу и про все на свете, а думали только о нем. Разве это плохо? Плохой период. Вот сейчас попытайтесь это понять, то, что я сказал, и вы поймете, какой хороший у вас сейчас период. Потому что вам ничего не мешает думать о Боге. А потом будет мешать, вы будете слишком заняты для этого.
Вот так, такой ответ, Наталья. Я надеюсь, вы услышали. Кстати, напомню, что если кто-то из вас сейчас по каким-то причинам не может слушать прямой эфир, он может скачать запись нашего прямого эфира в разделе «Консультации», зайдя на сайт vedaradio.ru. Я перехожу к следующему вопросу, он от Юлии. Юля пишет: «Уже больше полугода слушаю лекции, читаю книги ведической тематики. Появилось стремление жить осознанно, правильно. По роду своей профессиональной деятельности я принимаю непосредственное участие в процессе лишения родительских прав. Пишу иски, выступаю в суде. Лишаем родительских прав в основном женщин, реже мужчин, которые бросили своих детей в родильных домах или не забирают из сиротских учреждений. Мне 29 лет, я до сих пор не замужем, отношения с мужчинами не складываются. Связаны ли между собой эти два факта – мое одиночество и профессиональная деятельность? Ведь я косвенно влияю на разрушение семьи. Стоит ли мне поменять работу?»
Вы знаете, Юлия, в общем-то, деятельность правильная. Некоторых родителей надо наказать. То есть они не имеют права так поступать с детьми. Надо наказать их, лишить их прав, иметь так вести себя по отношению к ребенку. Но иногда вы можете совершить ошибку. Понимаете, иногда вы лишите прав, допустим, отца. Мать, допустим, хочет, чтобы отец не был его отцом, ребенка своего. И дают взяточку, допустим. Раз, и он уже не отец. А вот за это Бог будет наказывать по-взрослому уже. Понимаете, это уже серьезный вопрос. Поэтому часто юристы — это опасная специальность. Опасная специальность, связанная с судьбой не только людей, но также собственной судьбой. Поэтому женщине, зачем она нужна, такая специальность? Зачем? Надо действительно больше думать о личной жизни. Зачем в это все лезть, в такую кашу, в которой ты не знаешь, когда ты прав будешь, когда нет. Я знаю одного юриста, мужчину. Он жил в Бенгалии 200 лет назад. Он молился 8 часов в день сначала. У него было 10 детей. Он заботился о 10 детях. И он был главным юристом области. Представьте, какая у него была специальность очень серьезная. Он работал 4 часа в день всего. И за всю свою жизнь он не ошибся ни перед Богом, ни перед людьми, ни в одном деле. Он был идеальным юристом, идеальным. И в то время была Индия под колониальным режимом находилась. И он при этом был индус, а не англичанин, понимаете? И тем не менее англичане не могли найти никого лучше его в этой деятельности. Это святой человек, понимаете? Но мы не святые люди с вами. Поэтому, может быть, вам какую-то юридическую специальность попроще найти, не связанную с семьей. Зачем вам с этим совсем работать? Это правильно, некоторых родителей надо лишать их прав, они бессовестные люди. Но не всегда мы можем угадать в этих вопросах, что правильно, а что нет, понимаете? Если человек не совсем зрелый духовно, он может ошибаться в таких сложных вопросах, и тогда действительно его личная жизнь будет от этого страдать. И я в вашем случае это вижу, что ваша личная жизнь действительно страдает от того, что вы в каких-то случаях делаете неправильные решения. Поэтому лучше вам поменять. Юридическая деятельность для вас хорошая, но поменяйте на менее ответственную работу, чтобы не так сильно с судьбой с вашей это было связано.
Это был ответ на вопрос Юлии. Следующий вопрос я зачитаю от Алены. И скажу лишь только, что Алена, именно она, может в этот момент дозваниваться к нам по скайпу для того, чтобы задавать свои уточняющие вопросы. Все остальные звонки мы не принимаем, потому что рассматриваем конкретную ситуацию. Итак, я зачитываю письмо от Алены. «Простите меня за эгоистическое желание решить через вас свою проблему, вместо того, чтобы усердно изучать ведические писания. Но слова просветленного человека имеют способность успокаивать ум. Проблема нашей семьи заключается в том, что после свадьбы на мужа обрушилась с новой силой его тяжелая карма, связанная с хроническим заболеванием, в официальной медицине неизлечимым, как мы предполагаем, с прошлой жизни. Мы решили, исходя из ваших лекций, что в данный момент это, скорее всего, влияние Сатурна, и стараемся следовать правилам его усмирения. Следуем режиму дня и питания, занимаемся йогой и цигун, читаем джапу перед домашним алтарем и изучаем ведические писания. Мне хотелось бы понять, как можно в данной ситуации бескорыстно служить Господу, если все мысли заняты желанием излечения для мужа, и все джапы посвящены этому. Это, наверное, неправильно и эгоистично, но муж для женщины – это самое главное после Бога. Хотелось бы спросить у вас, как я, жена, могу помочь своему мужу преодолеть эту карму, помимо следования всем испытанием вместе с ним, отказа от того, от чего он должен отказаться, молитвы, любви. Я и так стараюсь это делать. Могу ли я взять его испытание на себя, чтобы ему было легче? Эта ситуация оказалась настоящим благословением для нашей семьи, так как помогла поднять уровень духовности нам обоим, почувствовать поддержку Господа, могущественную силу Святого Имени и даже любовь к Нему. Но все же хочется, чтобы муж долго жил и был здоровым.
Вы знаете, Алена, все вы делаете правильно, и жена должна молиться за здоровье мужа, это факт. Это не является для жены чем-то неправильным и эгоистичным. И любой родственник должен молиться за здоровье своего родственника. Но в молитве в самой мы должны понять, если бывает разница. То есть можно в молитве вообще победить болезнь, в принципе. Я вам скажу секрет, как это делать. Молитесь, настраиваясь на, не только на имя Бога, но также на святого человека, который дарит это имя Бога. То есть настраиваясь на того святого, который обладает силой произносить правильно святое имя. Лучше всего молитесь вместе с ним, с таким человеком. Святое имя должно звучать вместе с тем, кто может правильно его произносить. То есть вы молитесь так же, как он. Молитесь так же, как он, настраиваясь на его звук, слушайте его звук внимательно. И молитесь для него, желая быть полезным ему. Понимаете? Молитесь для него, для святого человека, желая быть полезным ему. И отдать ему свою жизнь, желая. Если вы так будете молиться, то все плоды вашей молитвы пойдут только в одну сторону. Это к вашему мужу. Потому что сердце ваше туда направлено. Вот смотрите, если вы молитесь святому человеку, не настраиваясь на его голос, не отдаете ему свою молитву, свой голос не таким же, как его, не делаете, то есть не для него молитесь, а просто молитесь для мужа, тогда в этом случае эта молитва становится слабой. Потому что, когда мы живем для Бога, Бог живет для нас. Когда мы наполовину для Бога живем, наполовину для нас живем. На четверть для Бога живем, на четверть для нас живет. Понимаете? То есть, видите, вы говорите, у меня уже лучше молитва пошла. Что это значит? Это же не значит, что вы больше о муже стали во время молитвы думать. Если она пошла лучше, вы больше начали о молитве думать. Понимаете, чем больше вы будете настраиваться на молитву, а это возможно только рядом со святым человеком, и думая о нем, и для него молясь, тем больше могущественнее ваша молитва становится, и она идет более сильно на ту цель, которую вы ставите перед собой. Всегда цель ставить не себя, это очень хорошо, это правильно. Это так и надо делать всегда. Надо стать проводником божественной силы, но вот свое сознание надо погружать в отношениях со святым и просить его: я хочу быть тебе полезным, я хочу быть тебе полезным. Я знаю, что ты живешь для других. Поэтому, если ты будешь жить для моего мужа сейчас в своей духовной силе, это здорово, это хорошо, но я хочу быть полезным тебе, я хочу быть полезным тебе. Пожалуйста, займи меня служением себе, я хочу быть полезным тебе. И так надо от своего эгоистического желания наслаждаться мужем, отходить потихоньку в своей жизни. Когда женщина утверждается в такой силе внутренней, то болезнь мужа немедленно проходит. А когда женщина хочет наслаждаться здоровьем мужа, болезнь остается. Что касается лечения, то если есть возможность, приезжайте к нам. Может быть, мы вам можем помочь. Мы часто такие болезни с Сатурном, может быть, это болезнь кишечника там, или еще какая-то связана с усталостью, я не знаю. Но так или иначе, у нас много хороших результатов, связанных с болезнями, может быть, суставов, которые дает Сатурн. То есть вот это лечение корой, то есть оздоровление точнее, оно очень полезно в этих случаях. Тонкое тело очищается, легче потом восстановить здоровье становится. Очень быстро это может произойти. Это тоже один из ответов. Молитва – это самое лучшее, но также надо что-то делать с телом. И с тонким, и с грубым. Поэтому во всех направлениях двигайтесь. И у вас все будет хорошо. Что касается вашего письма, вы сказали, простите меня за эгоистическое желание решить эту проблему. Это вот самое неэгоистическое письмо из всех писем, потому что вы спросили меня о молитве. Я вам очень благодарен за это письмо и считаю, что это богоугодное письмо, направленное на то, как правильно молиться. Это для всех полезно, и поэтому я вам очень благодарен за этот вопрос.
А к нам через скайп пришла также благодарность от Натальи. Уважаемый Олег Геннадьевич, я просто хотела сказать вам спасибо за вашу деятельность и храни вас Господь. Вот такие отзывы от наших слушателей. А для Алены, ответ на чей вопрос только что мы услышали, я напомню, что для того, чтобы попасть на лечение в аюрведический центр Олега Геннадьевича, нужно предварительно записаться на бесплатную консультацию на сайте tarsunov.ru. Мы продолжаем наш прямой эфир до 9 часов вечера по Москве, он у нас проходит. Я зачитываю следующий вопрос от Ольги, и именно Ольга в этот момент может дозвониться к нам по скайпу для уточняющих вопросов. Итак, Ольга пишет: «У меня такой вопрос. Как мне вести себя с молодым человеком, которому сложно обрести статус обеспеченного мужчины в данный момент, работая над диссертацией в науке? Он ученый-биофизик. У нас все хорошо, встречаемся уже 7 месяцев, но ваши все советы в основном для замужних женщин. Про незамужних говорится, что они должны держать мужчину на расстоянии, позволять несколько ухажеров. Но если нам хорошо вместе, мы встречаемся 2 раза в неделю, и у него уже могут быть мысли о женитьбе. Мне 26 лет, ему 28, но он не может допустить себе такой ответственности, пока не почувствует уверенность обеспечить семью. Я ухожу с работы в офисе дизайнером, чтобы работать дома на заказ, я художник, чтобы больше учиться гармонии в доме, учиться хорошо готовить, жить спокойнее и меньше его зарабатывать. Ученым платят в России мало, он работает при НИИ на несколько ставок, но не чувствует, что его истинный научный труд нужен кому-то и переживает из-за этого. Как мне помочь ему почувствовать себя в себе силы и уверенность, что все у него получится и что все в его руках?» Пишет нам Ольга.
Знаете, Ольга, я так рад за вашему письму, потому что у вас сердце правильно все понимает. Не надо 10 мужиков иметь, лучше встречаться с одним. Зачем 10 кандидатов? Вы, может, кандидатов 10 быть, но встречаться вы начинаете. Зачем с 10 встречаться? Надо встречаться только с одним. Понимаете, надо лекции глубже воспринимать. Я говорил о том, что несколько мужчин могут пытаться ухаживать за вами. Но если вы уже начали общаться с человеком, то тогда другие уже здесь рядом стоять не должны. Вот это первый ответ на первый вопрос. У вас несколько вопросов было. Второй вопрос. Я хочу доработать на дому. Это самое правильное решение вообще для женщины, работать на дому. Зачем ей вообще на работу ходить, если можно работать на дому? Самый лучший вариант для вас. Я хочу зарабатывать меньше мужа. Очень хорошо. Смотрите, вы зарабатываете меньше мужа, но вам положено по судьбе больше денег. Так? Откуда эти деньги пойдут, как вы думаете? Они пойдут от мужа. Понимаете? То есть, чем больше женщина вкладывает своих сил и аскез в семью, тем больше мужчина отдает. Теперь вы спрашиваете, а где мужчина возьмет денег для того, чтобы прокормить семью? Вот когда вы выходите за него замуж, у него появляется больше возможностей прокормить семью. Так устраивается, обычно бывает в жизни. Если женщина хочет служить мужу, то Бог ей дает деньги. А если она хочет денег, то Бог ей ничего не дает. Он дает ей работу дополнительно, она идет работать и забывает о своей семье. Вот, поэтому вы выбрали мужчину, да, семью. Это правильное решение, правильное. Мне нравится ваше письмо. А, муж ученый. Ученый, этот человек искренне ученый, никогда не стремится к деньгам, поэтому он счастлив. Видите, вы все-таки денег хотите в жизни, поэтому все про деньги. Платят мало там и все прочее, и хорошо. Знаете, как хорошо, когда платят мало? Жизнь становится счастливой, потому что чем больше люди думают о деньгах, тем больше у них напряжения в жизни. А чем меньше, допустим, мысли о деньгах, проще жизнь становится, счастливее. Попробуйте такой жизни. Вот, допустим, у меня есть большие возможности иметь деньги. Я живу очень простой жизнью. И я по минимуму покупаю себе всего в жизни. Иногда я приезжаю куда-то на лекции, и организаторы лекции, они тайком покупают мне ботинки, потому что они могут смотреть, что я в таких ботинках хожу. А мне нравится в таких ходить. Я думаю, зачем вот мне нужно пытаться внешне как-то привлечь внимание своих слушателей. Пускай слушают мои, смотрят мне на сердце, а не на ботинки, понимаете? Любой ученый, я тоже по природе ученый, любой ученый человек должен жить просто, понимаете, просто. И тогда жизнь его становится счастливой. Я живу в простом домике, снимаю, кстати, его, это не мой домик. Вот, снимаю, простой домик в простой деревне. И живу там среди куриц. Они ходят везде там ко-ко-ко, га-га-га. Понимаете, это счастливая жизнь. Каждый человек должен стремиться к счастливой жизни. Означает поменьше иметь дело с деньгами и желанием их зарабатывать. Понимаете, человеку по минимуму хватает жизни и хорошо. Счастье наступает тогда, когда мы не бесимся из-за денег. Попытайтесь это понять. Ольга, попытайтесь это понять. И тогда ваша жизнь сразу становится счастливой. Все. То есть ваш молодой человек, допустим, боится вас брать замуж из-за того, что он не обеспеченный. Знаете почему? Потому что вы хотите много денег. Это он боится, он чувствует это ваше желание. А вы скажите ему: а мне не нужны деньги. Я хочу жить малообеспеченной жизнью. И сразу он согласится вас взять замуж, и все будет хорошо. Я думаю, Ольга, у вас все будет нормально. У вас хорошее, правильное сердце. Победите в себе жадность, чуть-чуть жадность есть, и все будет вообще нормально тогда.
Как говорится, все гениальное просто. Так что, Ольга, я вам желаю, чтобы у вас все замечательно сложилось с вашим молодым человеком. Наш эфир продолжается. Я перехожу к вопросу от Саши и Маши. Добрый день, Олег Геннадьевич. В первую очередь хотела бы поблагодарить вас и ваших соратников за бескорыстную деятельность и помощь всем людям, за то, что помогаете открывать глаза и сердце на многие вещи и даете силы что-то в жизни начинать менять в лучшую сторону, за то, что расширяете наш узкий горизонт и делаете его светлым, полным знаниями. Желаем вам всем процветания и благополучия. Вам тоже мы этого желаем. Итак, переходим к вопросам. Нас зовут Саша и Маша, обоим по 25 лет, вместе почти 2 года, не женаты. Я, Мария, приехала летом 2009 года по молодежной программе в Германию учить язык и работать няней. Потом продлила визу еще на год, познакомилась с Сашей. В итоге я уже почти 3 года здесь. Александр живет здесь со своей семьей 11 лет, русский немец из Казахстана. И вопросы следующие. Уезжать ли нам из Германии обратно через 4-5 лет, то есть после завершения учебы Саши и пару лет работы здесь, в Россию? Стоит ли уезжать из Германии в Россию или остаться жить здесь? Это желание Маши, а Саша уезжать не хотел бы. Он родился и вырос в Казахстане. Давайте вот этот вопрос рассмотрим в первую очередь.
Знаете, Маша, Мария... Я вам так скажу, женщина выбирает то место, где хочет жить муж. Понимаете, куда бы вас ни несло, куда бы вам ни хотелось, вы замуж хотите, значит, должны жить там, где хочет жить муж. Потому что, понимаете, мужчина чувствует, где он сможет устроиться на работу, где может зарабатывать, где ему лучше и комфортнее это делать. И судьба у вашего мужа такая, что ему, ну, будущего мужа, что ему комфортно жить в Германии. И зарабатывать там деньги. Поэтому вам надо принять его судьбу и жить там. Это будет для вас самый лучший вариант, если он, допустим, вас возьмет замуж. Но понимаете, он боится вас брать замуж, потому что он чувствует, что вы не хотите жить в Германии, а он не хочет уезжать из нее. Поэтому это означает, что женщина должна принимать судьбу мужа. Вот когда, чтобы женщина была счастлива, она должна два условия выполнить в жизни. Она должна принять характер мужа, полностью принять его характер. Вы это сделали, это нормально. Второе условие – принять судьбу мужа. А вот это вы не хотите делать. И поэтому он боится вас брать замуж. Видите, как получается в жизни? То есть надо принять теперь еще судьбу мужа, то есть принять крест свой. То есть вы хотите замуж за этого человека, значит, замуж за Германию также вы выходите, понимаете? Потому что он хочет жить там. И это правильно для него. То есть это для него правильно, потому что он там сможет легко найти работу, и все там у него в жизни будет нормально развиваться. Поэтому вы должны вот так вот мыслить. Вот так вот мыслить. Это будет для вас правильнее. А то я хочу то, я хочу все. Замуж вышла, все, хочу свою, оставьте на второй план.
Спасибо вам за ответ. У нас на часах 47 минут и уже рассмотрены целых 17 вопросов, даже больше, чем мы ожидали. Но я перехожу к следующему 18-му вопросу, и фотография появляется на моем экране. Я зачитываю вопрос от Ларисы. Итак, муж подал заявление на развод 4 года назад. С тех пор в сердце у меня страх и обида. Видеть бывшего мужа не могу. Физически начинают течь слезы и не могу остановиться и справиться. Решила не встречаться. Вопросы решаем или по телефону, или через сына. Ему 13 лет. Работаю над тем, чтобы простить его. Молюсь. Благодаря вашим лекциям и рассылкам продвинулась немного вперед. Но главное не сделано. В моем сердце обида так и живет. Прошу помощи и совета. Спрашивает Лариса об этом.
Лариса, знаете, пока вот человек живет для семьи, для мужа, эта жизнь в ведах называется невежественной. Знаете почему? Потому что вы из него Бога сделали. Вот видите, ваш Бог ушел от вас, а настоящий Бог не уходит от человека. Понимаете? Когда человек высшую цель своей жизни ставит, мужа или ребенка, или работу еще хуже, понимаете, это вообще считается полным невежеством. Так ни в коем случае нельзя жить. Это неправильно. И поэтому вы и страдаете сейчас. Вы говорите, обида не уходит. А значит, что обида от человека не может ни уйти, ни прийти. Обида – это экзамен, который надо сдать. Обида не принадлежит человеку. Вы знаете, вот если вы, допустим, экзамен сдадите и к Богу обратите свое сердце, сразу раз – и обиды нет. Она сразу пропадает. Почему? Потому что ваше сердце направлено куда надо, экзамен сдан, и все. Оно не страдает. Что такое обида? Это боль сердца. Это страдание сердца. Почему? Потому что вы верили в человека больше, чем в Бога. В этом заключается ваша проблема жизни. А теперь, так как экзамен придется все равно сдавать, надо поверить в Бога. И когда вы в него поверите, то Бог уже будет вам менять вашу жизнь. Понимаете? Он так сделает, что вы не будете на никого обижаться. Почему вы сейчас обижаете еще? Потому что вы одна. Если бы, допустим, у вас был муж сейчас, этот или другой какой-то, то вы ни на кого бы не обижались, у вас все было бы в жизни хорошо. Но так как вы одна, поэтому вы обижаетесь. Почему вы одна? Потому что вы упрямо хотите верить, опять продолжать в человека. Понимаете? Поверьте в Бога. Поверьте в Бога. И обида уйдет, и жизнь наладится, и все будет хорошо, и ваша жизнь организуется как надо, и пойдет нужным идти чередом, понимаете? Может быть, этот человек вернется, может, появится другой. Трудно сказать, как будет. Вот. Он тоже не до конца, как бы, этот вопрос решен с ним, но это не ваше дело, понимаете? Бог сейчас с вами решает свои вопросы. Это вопросы отношений с ним уже. Понимаете, ваше отношение к Богу сейчас вторично по отношению к мужу или к мужчинам. И поэтому вы страдаете. Поставьте Бога на первое место, Он даст вам мужа. Какого Он сам решит, это уже не мое дело. И все в вашей жизни наладится. А сейчас вы сдаете свой экзамен, и вам придется его сдавать до тех пор, пока вы не сделаете то, что я вам сказал. Потому что этот экзамен сдается только так. Понимаете, только так. Потому что если вы, допустим, перескочите на другого мужчину и в него поверите, будет то же самое. Может быть, вы его замучите своей верой, и он опять уйдет. Понимаете, когда человека верит в другой человек, человек это выдержать не может. Вот смотрите, допустим, вы верите в мужа. Какой результат? Начинает собой гордиться. А гордость чему приводит? Он находит себе другую женщину, мы одной мало. Вот так получилось в вашей жизни. Теперь поверьте в другого мужчину, не поменяйте. Поменяйте шило на мыло. То есть не сдаете свой экзамен, меняйте шило на мыло. Опять тот же самый результат. И так бесконечно, понимаете? Поэтому вам Бог никого сейчас и не дает. Потому что вам надо сдать экзамен. Поверить в Бога, и тогда сердце очистится от обиды. И тогда вы сможете стать счастливой женщиной опять в своей жизни.
Спасибо, Олег Геннадьевич, за ответ. Это был ответ на вопрос Ларисы. А следующий вопрос к нам пришел от Ксении. Сейчас у меня на экране появятся также две фотографии. Ксения прислала свою фотографию и человека, о котором будет идти речь в этом письме. Я напомню, что только Ксения сейчас может дозваниваться к нам по скайпу, чтобы задавать уточняющие вопросы. Итак, здравствуйте, Олег Геннадьевич. Слушаю ваши лекции и очень благодарна вам за вашу деятельность. Искренне желаю вам и вашим близким счастья и всего самого доброго и светлого. Живу я в городе Павлоград, Казахстан, вместе с бабушкой, которая фактически с рождения меня воспитывала. Мама живет с моим дедом в другой стране уже 7 лет, болеет психически. Отец мой никогда не жил с нами, со мной не общался, страдал алкоголизмом и умер 7 лет назад. Пытаюсь наладить отношения с бабушкой по отцу, она никогда не общалась со мной до момента смерти отца. Заканчиваю магистратуру в Томске. Возникает вопрос о смене места жительства. Тетя хочет, чтобы я с бабушкой переехала в Москву, ближе к их семье. Но я встречаюсь с парнем уже 4 года. Мы в близких отношениях, но не живем вместе. Он старше меня на 8 лет. Он живет с мамой. Жениться не предлагает и говорит, что не хочет и вообще не знает, чего хочет. Ему 32 года. В Москву переезжать тоже не хочет. С его мамой мы в нормальных отношениях. Не знаю, как правильно поступить, не хочу жить в иллюзии и несбыточных надеждах. И вопрос, стоит ли мне прекращать отношения с молодым человеком и уезжать в другой город, хотя расставаться я не хочу с ним, и чего ожидать от таких отношений, что нужно поменять в себе, чтобы улучшить отношения?
Вы знаете...
Ксения.
Ксения, вы знаете, девушка... Любовь не означает прыгать на задних лапках перед мужчиной, особенно если он тебя обманывает. Потому что когда мужчина просто сексом занимается с женщиной и для этого встречается, это просто ложь, понимаете, просто ложь. Но в этой лжи нет полной лжи, потому что в ней живет также любовь. Вы это чувствуете, поэтому чего-то ждете. А ждать ничего не надо, надо просто понять свою ошибку. Ошибка заключается в том, что вы не умеете воспитывать мужчину. Понимаете, не умеете воспитывать. Женщина создает семью, на самом деле, не мужчина. Она своим желанием жить в семье создает ее. Она должна требовать семьи. Не должна это напрямую делать, но она должна своим поведением делать это. Она должна настаивать в своем сердце, чтобы мужчина взял ее замуж. И если это настаивание вы уже совершаете, то у него будет два варианта. Первый вариант – перестать с вами встречаться. Второй – взять вас замуж. Вот и все. У нее других вариантов вообще не будет. Поэтому вам не надо ничего здесь делать. Вы говорите, что мне делать? Бросить его или не бросить? Не надо бросать, надо его мучить. Мучить, понимаете, Ксения? Вот в этом заключается ваша вся деятельность. Это он пускай что-то делает, а вы должны его мучить. Вы должны его заставлять выйти замуж. Как женщине это делать? Это уж вам, женщине, лучше понять. Потому что женщина всегда чего-то не договаривает. И мужчина должен это понять. И в этом заключается отношение между мужчиной и женщиной. Вот, вы должны действовать таким образом и довести ситуацию до окончательного результата. Или он вас бросает, или он вас берет замуж. И делать это надо решительно, и это не является грехом, такая жизнь, такая деятельность. Сейчас нет смысла думать о поездке в другой город, потому что вы должны решить сначала вопросы своей личной жизни. И вопрос вашей жизни, личной жизни только один, Ксения, только один вопрос. Знаете какой? Вы не умеете быть женщиной в отношениях с мужчиной. Женщина должна отстаивать свои права, она должна иметь сильное, выраженное чувство собственного достоинства, которое, кстати, является энергией Бога. Вот думают, все, Олег Геннадьевич сводит к этому, к этой идее Бога, Бога, Бога. А вот всегда вот все сводится туда, понимаете? Вот в чем проблема, что человек не может быть достойным в полной степени, если он не пользуется божественной защитой. Поэтому сделайте алтарик у себя дома, молитесь по утрам каждый день и просите у Бога настоящей честной жизни. Потому что сейчас вы живете нечестной жизнью с ним. Вы как бы поддались на эту провокацию, теперь не знаете, что делать. А надо просто понять, что вы уже муж и жена, понимаете, если столько лет встречаетесь. И надо мужа затащить в дом, понимаете, сейчас. И в этом заключается ваш долг. И сможете этого сделать только с помощью Бога. Божественная сила для этого нужна. Молитесь святому человеку, молитесь Богу. Читайте молитву по часу-два в день. И вы получите возможность создать себе счастливую семью. Или найти другого человека. И то, и другое будет правильно. Но решать ему в конечном счете, а вам действовать.
У Ксении появились вопросы в связи с вашим ответом, и я ее подключаю к нашему эфиру. Алло, Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо вам большое за ответ. Мне очень радостно на сердце стало, что меня просто услышали. Я все приниму к сердцу, к сведению и постараюсь как-то исправиться. У меня возник такой вопрос. Вот как строить дальнейшие отношения с моей мамой? Ведь все-таки не хотелось бы ее как-то от себя отдалять, и общение все-таки надо строить.
Вы знаете, Ксения, приближение или отдаление – это не вопрос переезда, а вопрос сердца. То есть вы можете с ней по телефону общаться очень близко и ласково. Понимаете, часто люди по телефону даже ласкивее, ближе общаются, чем когда они вместе встречаются. Потому что когда есть дистанция, расстояние, любовь от этого крепче. Если вы не можете быть рядом со своей мамой или там с родственницей с какой-то, то значит тогда надо это делать на расстоянии. Любовь – это не вопрос близости проживания, это вопрос близости сердец. Так как вы этого не понимаете сейчас, поэтому вы и спрашиваете меня об этом.
Все понятно. Спасибо большое.
Спасибо и вам, Ксения, за звонок. Насколько я понимаю, Ксения была последней слушательницей, которая получила ответ сегодня на свои вопросы в прямом эфире. Напоминаю, целых 2 часа отвечал на ваши вопросы Олег Геннадьевич Торсунов. И я вижу, что у нас в скайпе постоянно приходят вопросы, когда же можно снова-снова присылать заявки на консультацию. Еще раз скажу об этом. Вам нужно заходить на сайт vedaradio.ru и читать новости. Именно там, на первой странице в новостях, мы очень скоро объявим о дате, конкретной дате и даже конкретном времени, когда вы можете присылать свои вопросы. И именно только в это время первые около 17, так скажем, вопросов, будем смотреть, сколько мы успеем разобрать на протяжении 2 часов, именно эти люди получат ответы на свои вопросы. Запись этого эфира вы можете скачать в разделе «Консультации», все на том же сайте Veda-Radio. Мы желаем всем вам счастья и до скорых встреч в эфире.
До свидания, всего вам доброго.